Здравствуйте, дорогие телезрители! Библеистике принадлежат некоторые научные открытия, которые, на первый взгляд, противоречат идее богооткровенности, оригинальности и новизне Священного Писания. Перечитывая Ветхий, да и Новый Завет, человек, неплохо знающий историю религии, на некоторых ее страницах начинает чувствовать, что где-то это уже было. Какие-то рассказы, зарисовки, выражения, словесные обороты, вполне узнаваемы, и происхождение их датируется подчас задолго до Моисея. Однако новизна Библии не столько в формах, иногда дремучих, а в идеях, которые зачастую выражены в той же архаике, которая стара, как свет, но иногда обращена в то будущее, далекое даже по нашим современным меркам. Отец Яков Кротов. Несколько слов на эту тему.
Библия и современная историческая наука. Я решаюсь говорить на эту тему, хотя я не специалист в библеистике, потому что где об этом можно прочесть? Довольно много писал об истории Ветхого Завета отец Александр Минь. И это замечательные книжки о пророках на пороге Нового Завета. В интернете есть, очень советую. Но за последние годы были сделаны открытия, археологические открытия в Святой Земле, о которых отец Александр еще не мог знать. И появилось движение, которое иногда называют ревизионизм, то есть пересмотр устоявшихся исторических представлений. Есть свой ревизионизм, скажем, в Европе ревизионистами сегодня чаще называют людей, которые говорят, что нацисты не совершали тех преступлений, что им приписывается. Не погибли миллионы людей в концлагерях, все это подлог, подтасовка и так далее. В некоторых европейских странах это даже считается уголовно наказуемым преступлением. Мне это не нравится, я за свободу слова. А то как бы наказывая за слово, опять бы Бога не арестовать. Ведь Бог тоже это слово. Вдруг оно нам не понравится. Есть ревизионисты и в Библии. И они говорят так. Мы же нашли надпись, граффити. И там сказано, что есть Бог, Яхве, и его жена. О, имя жены очень похоже на имя богини Астарте. Так вот. Не было никакого откровения Моисею, не было никакого Авраама, не было никакого исхода, а был небольшой палестинский народ, который вытеснил хананеев и который веровал в множество разнообразных божеств, а когда он вытеснил хананеев, то его Бог стал старшим. Вы понимаете, опровергнуть это даже невозможно, потому что это описываются времена, о которых нет никаких источников. Мы нашли надпись. Во-первых, эта надпись далеко не очень понятна, совершенно непонятна. Не исключено, что какая-то часть евреев называла Яхве своего идола и считала, что у Яхве есть жена. Совершенно не исключено, что вообще все еврейские имена для Бога появились из доеврейской традиции. А почему нет? Важнее, мне кажется, понять общий принцип. Когда люди говорят, мы устроим ревизию всей библейской истории, и тогда уж вы точно поймете, что Бога нет. А есть только бесконечное тасование одних и тех же имен и позиций. Эти люди уже не веруют в Бога. Вопрос о том, есть ли Бог, для них не стоит. Бога нет. Даже невозможно сказать, что Бога нет, потому что сказать, что Бога нет, означает подумать, что он может быть. А Бог – это просто бессмысленное сочетание трех букв. Нету Бога, нету сиреневых слонов, нету перпендоклей, нету сипулек. Это все бессмысленные словосочетания. Ну и уж, конечно, не было воскресения. Так что это тоже можно обсуждать, был Иисус, не было Иисуса. Но воскресение, ну понятно, что это бабьи сплетни и сказки. Так вот, эти люди, помимо прочего, исходят из очень ханжеского представления о мире. Это представление часто свойственно и верующим людям. У Достоевского такое христианство называлось православие Ферапонта. Бердяев говорил, это православие, которое зациклено на спасении себя, вообще на спасении, а не на творчестве. Это религиозность, которая считает, что в мире человек ничего не может совершить нового. Человек – прах и тлен, таракан, ничтожность. Он должен только убить себя и тем самым стать угодным Богу. Вышкалить себя, выдисциплинировать. Если человек атеист, он тоже может считать, что нового в мире не бывает. Вот есть обезьяна и вариации на тему обезьяны, а сама обезьяна – вариацию на тему белковой жизни. В XIX веке, когда такое мировоззрение впервые проникло в ряды ученых, оно вылилось в веру в то, что вся мировая культура во всем ее разнообразии восходит к древнему Вавилону. Может быть, под вариант – к древнему Египту. Сегодня в России есть вообще безумная концепция, что все восходит к Древней Руси. И Господь Иисус Христос был русский, жил в XII веке и так далее. Но это полная шизуха, можно не обсуждать. Фоменко так называемый. Но главное, что никто ничего никогда не изобретает и нового нет. Друзья, бывает новое. Каждый раз, когда Ваня целует Маню, а Маня целует Ваню, это новое. Зарождается новая жизнь, новая любовь. Новое человечество. Изобретатель изобретает новое. Композитор пишет новое. Музыкант играет новое. И человек начинается там, где обезьяна выдает нечто новое. И такое, слава Богу, бывает. Так что религиозная жизнь – это не тупая передача доставшегося от предков. И это не просто вариация на тему того, что кто-то когда-то сочинил. Религиозная жизнь – это вслушивание в Бога. Слова мы берем из нашего земного мира, и слова, их запас ограничен. В одно и то же слово наливает Бог разное содержание. Он смело берет имя языческого божка и вкладывает себя в это имя. И это имя из имени языческого становится именем единственного Бога. Точно так же, как Бог берет Марию, вкладывает себя в нее, и он становится человеком. Но это уже человек, Сын Божий. Так что давайте не смущаться тому, что могут быть новые открытия. Они ничего не смогут опровергнуть, потому что ничего нельзя доказать. Там, где речь идет о Боге и его откровении, свобода стоит на страже, отгоняя доказательства. Потому что если появится доказательство как против, так и за, то свобода человека кончится, а с концом свободы кончится и человек, и дух, и встреча с Богом. Нельзя доказать Васе, что Маня его, и наоборот. Нельзя это и опровергнуть. Надо держаться за то откровение, которое нам открылось. Надо отгонять сомнения, но знать о них и жить верой, а не только сохранять веру как некое интеллектуальное знание. Делать из веры и надежду, и любовь, и историю.
О печальном духовно-нравственном состоянии Российской Церкви рассуждает протодиакон Андрей Кураев.
Так вот, икономия – великое слово, оно есть, и его сегодня активно использует патриарх Варфоломей. Давайте ради мира, ради блага церковного закроем глаза на недостатки. Недостатки всех, в том числе Русской Церкви на Украине. Русская Церковь, Московская Патриархия – является действительно наследником Днепровской купели, но дальше амбиции московских князей так или иначе привели к тому, что Константинопольский патриархат, членами которого мы были, разделил Киевскую митрополию на две части. Где-то году в 1180-м князь Андрей Боголюбский, ижево святых у нас в календарях, развлекся тем, что сжег Киев. И после этого Киев всерьез уже долгие столетия не мог возвратиться. Потом татары всякие активно этому помогали. И, в общем, где-то уже 1230 год митрополит киевский, грек, кстати говоря, приехал из Греции в Киев, осмотрелся, вспомнил слова Бродского, мы, оглядываясь, видим лишь руины, и решил, нет, тут жить неинтересно, и поехал дальше в пределы Суздаля-Владимирского княжества. Но этот первый митрополит, сейчас, по-моему, Фотий, кажется, его звали, он так, который переселился, поездил так, умер, в конце концов, он во Владимире, точнее говоря, в Переславле. Похоронили его все равно в Киеве, в Софии Киевской. Приезжает после него митрополит Максим, опять грек, из Греции. И он уже в Киеве, не задерживаясь, сразу во Владимир, и там уже вот с той поры киевские митрополиты номинально носят имя киевских и всей Руси, но живут уже во Владимире, а через одного митрополита после этого Максима, Петр, уже, говорит, мне на Воробьевых горах интереснее, переезжает на Москву. Что интересно, ни один из этих митрополитов не брал себе имени Московский. Когда вы в храме слышите молитву, святители московские, Петр, Макарий и так далее, это неправда. Никто из них не носил титула московского. Они все были киевские. Смотрите, их печати, подписи и так далее. Они не могли отречься от Киева и стать московскими по той причине, что в этом случае они теряли бы Киев. И даже князь им этого не простил бы московский. Затем приходит 1441 год. Ферраро-Франкийский собор, Уния. И русская церковь его отторгает. Все хорошо. К этому времени у нас был митрополит Иона, он, точнее говоря, как был? Он был уже согласован с Константинопольским патриархом, что будет митрополитом, но вот тут настала уния, да и тот патриарх умер, поэтому на Москве сами объявили его митрополитом. Но формально от подчинения Константинопольской патриархии не отказались. Это тоже сказка Московской патриархии, что Москва объявила свою автокефалию, потому что Царьград ушел в ересь. Не поэтому. Просто вот маленькая деталь. В июле 1453 года князь Василий пишет письмо императору Константину XI. Значит, здесь важны именно даты и имена. Константин XI первый. Он уже два месяца был мертв. Потому что Константинополь пал, когда там, по-моему, 30 мая. Это очень важная дата в истории России. 30 мая, потому что это день закладки Петербурга Петром I. И это была совершенно четкая претензия, что он закладывает Третий Рим, а не просто городок в финских болотах. То есть день падения Константинополя, Петр в этот день специально закладывает Петербург. Так вот, Константин, во-первых, он был императором униатом. Уникальная история. Он, тем не менее, в святых греческой церкви. То есть его гибель была настолько героической, прямо на стенах города, он не сидел во дворце, не ждал, когда его убьют. Когда он понял, что стена взорвана, турки прорвались, он снял себе императорские регалии, остался в кольчуге простого ратника и бросился с мечом наперевес туркам. Вот. И там его через несколько дней его труп нашли. Это так потрясло греков, что они ему простили его унию и его объявили святым. Но в Москве эти слухи еще не дошли к июлю. Еще не дошли. И поэтому князь Василий пишет туда, в Царьград, где и спрашивает благословения у царьградского патриарха, который уж точно униат. То есть это означает, что никакого в Москве намерения, что вы униат и нехорош, мои права в разрыв, не было. Дальше несколько лет правит Иона. В это время в Константинополе многое меняется. Константинополь пал. Мехмед-завоеватель, он, конечно, человек был со многими тараканами, ну, в общем, в политике, мировой геополитике он хорошо разбирался. Он понимает, что он завоевал страну более культурную, чем он сам. Надо сказать, что его мама сербка православная. То есть и о православии он тоже кое-что знал. И ему было важно разорвать союз Константинополя и западного мира, мира рыцарей. И поэтому он назначает в патриархи монаха, без всякого сана, Геннадия Схалария. Сама кличка его Схалария означает «ученый человек». Он был очень известен своими антиунианскими, антилатинскими проповедями в Константинополе накануне его падения. И султан счел, что это подходящая кандидатура. Поэтому начал его патриархом. Соответственно, уже с 1453 года Константинополь вновь православный. А Москва не возвращается из своего раскола. Более того, через несколько лет сменяется Геннадий, интрига его собственных митрополитов, довольно подлинная интрига. И вот году где-то в 60-м, 1460-м, патриарх Дионисий, православнейший, личный и любимый ученик Марка Эфесского святого, который главный враг унии был, назначает нового киевского митрополита Григория Болгарина. И в грамоте, которую он ему дает, там прямо пишется, что «не признаю никого, кто с ионой, и присно с ним, ты митрополит сия Руси». В Москву его не пустили. Он остался там, на территории польско-литовских владений. Но вот с той поры два киевских митрополита сосуществуют. Конечно, мы их не признавали. Но когда нам очень захотелось, чтобы мы были патриархами, признали. И когда уже в 1589-м получают, приезжает Константинопольский патриарх в Москву, дивные переговоры, его грозят утопить, если сволочь не дашь нам патриаршество и так далее, год его маринуют здесь, в итоге он готов подписать все, что угодно. Вот. Он дарует нашему митрополиту патриаршее достоинство, но при этом в этой грамоте четко определяются его границы. Не дальше Чернигова. На юге самый южный город Чернигов, не далее того. То есть, соответственно, вся Белоруссия, вся Украина остаются под Царьградом. И мы должны с этим согласиться, получив почетный титул патриарха всех северных стран. А Киев – это немножко не на север от Москвы. Да? Вот отсюда проблемка.
Православный миссионер отец Виктор Верязкин продолжит свои размышления, связанные с историей Украины и нашей поместной православной церкви.
Я хотел бы подчеркнуть, что политический момент и духовный, они все-таки способны переплетаться. И те, которые просветители были, там просвита, культурное общество, на них слабее было политическое давление государства. Это важно отмечать. Сегодня же тоже в Советском Союзе говорили, нет, ну шаровары украинские, пожалуйста. Значит, песни украинские пойте. И то не все. Не вздумайте там сечевых стрельцов там, или кого-нибудь еще. А так, вареники, галушки, это все, пожалуйста. Значит, очень интересный вопрос этнографического быта политические власти могли, в общем-то, не запрещать в определенных пределах. Но не лезьте в политику. Вот. Дальше вареников, иголушек, шароваров и песен дальше нельзя. И даже какой-нибудь там марш запорожский там какого-то Адамцевича, и то говорит, ну вот это запорожцев сейчас не надо поднимать на щит, потом захочется вам еще и запорожскую сечь восстанавливать, это уже опасно. То есть везде подходили избирательно. И мы с вами сегодня видим, что понятие культуры вообще, народа, оно включает в себя и церковный аспект, и вероисповедный аспект, и включает в себя мовный и общекультурный аспект, и поэтому надо иметь целостное мировоззрение и видеть полноту всего этого. Иногда лицемерно шарахались и говорили, для спасения это не надо, давайте сосредоточимся вот на узкоцерковных вопросах. А спасение индивидуальное, спасение личное, а спасение семьи, народа, общества, истории, памяти культурной, мовы, языка. Может быть, все подлежит спасению? Очень интересный вопрос. Как широко мы понимаем, что подлежит спасению? И когда мы понимаем, что это не узкий вопрос, а широкий, то спасать надо, оказывается, все. Как говорил Гегель, некоторые правители в истории думают, что они ставят цели свои перед обществом, государством, и что они достигают своих целей. Они иногда даже не догадываются, что провидение божественное через них достигает в истории своих целей, о которых эти исторические деятели даже и не подозревают. И вот интересный момент, ослабили цензуру, ослабили политическое давление, и ну, там, после 1905 года, например, возникла Государственная Дума России, а в ней возникла украинская секция. Начали формироваться первые партии политические. И это очень интересный вопрос, потому что он тоже по аналогии с сегодняшним днем возникли первые политические партии. Какие? Как ни странно, одна из первых партий называлась «Радикальная партия», еще без Лешка, но уже «Радикальная». Вторая там «Социал-демократическая», «Социалистическая». Во главе их часто стояли в организационном комитете достойнейшие люди, вот типа там, например, Михаила Грушевского. И он вроде бы был связан и с наукой, и с историей, и предками даже, со священством в семье. Но в то время считали, что социальные вопросы главные, экономические вопросы главные, и сегодня некоторые говорят, нам главное экономику поднять, вот надо заводы вернуть там и так далее. И, а другие слои населения, а интересы других людей, а церковь, и мировоззрение, а христианство. И Грушевский говорил, обидимось без попив. Очень интересный вопрос, что очень многие партии ставят на какие-то отдельные интересы, отдельных групп, олигархов, кого-то еще, или играть на интересе чьем-то. Например, аграрная партия. Якобы хлеборобы, якобы земледельцы, якобы земля, ее раздача, не раздача. И вы же прекрасно знаете, на этом и сыграли. Что я хочу этим сказать? Ну, тогда было 10-15 партий, сейчас их, по-моему, 350 в Минюсте зарегистрировано. И тоже иногда думаешь, 350 партий на сегодня в Минюсте зарегистрировано. И думаем про себя, это количество может перейти в качество или нет? При каком соотношении, при какой пропорции? И я хочу сказать, вообще слово «партия» в переводе означает «часть». Партия означает часть. И поэтому любая партия отражает часть населения, часть его интересов. И мы сегодня с вами знаем, что любая партия, она не создает хора. Хоть басовая, хоть теноровая, хоть альтовая, хоть дисконтовая. Хора нет. И вот тут возникает вопрос о том, какая же мировоззренческая платформа будет настолько целостная и полная, что наиболее в себе объединит интересы большинства слоев населения, большинства групп, большинства партий. И не все сразу осознают, что это может быть в том числе и христианская идея, и христианское сознание суверенитета отдельной личности. А если нет осознания суверенитета отдельной личности, то нет и осознания суверенитета совокупности этих личностей – общества, государства, державы в том числе. Это очень интересный вопрос. И поэтому только в начале XX века стало до людей доходить, что пусть территории нет, пусть мову пока во всеобщем применении нельзя было. Но если мы осознаем понятие, внимание, гражданской нации, тогда у нас может появиться и территория, и мова, и все остальное.
И последняя церковно-историческая часть нашей телепрограммы. Диаскора архиепископа Александрийского, значит, осудили за ересь на первом заседании 4-го Вселенского собора в Халкидоне 451-го. Но главная ведь задача собора была не суд, а изъяснение миру православной веры. Уже какое десятилетие шла глухая борьба между носителями разных богословских направлений. Посему следующие несколько заседаний были посвящены именно догматическим вопросам. предложили, чтобы каждый участник собора письменно изложил, как он верует. Эта просьба была отвергнута отцами категорически. Нема дурных. Вдруг я в чем-то ошибусь, и меня судят, а как следствие сошлют туда, де Тарас Телятный пас. Никаких следов своего личного мнения. Кошмар на самом деле, но решать что-то надо, и отцы нашли остроумный выход из всего затруднительного положения. Сказали, что «а уже все сказано и без нас. Вон есть изложение веры римского папы Льва, а вон Кирилл Александрийского, и достаточно». Также было предложено отцам избрать делегатов, по два представителя от каждого диоцеза, чтобы они составили точное изложение, мол, не от себя лично, а от диоцеза, епархии, по-нашему говоря. И даже не по одному, а по два представителя, чтобы не так страшно было. Но отцы прекрасно понимали, в ссылке места хватит всем, и поэтому без колебаний отказались. В конце концов, решили читать старые тексты. Никейский символ, константинопольский. Читали послание Кирилла к Несторию. Примирительное послание Кирилла к Иоанну Антиохийскому. Ну и под конец был прочитан Томас Льва Великого. И после этого епископы закричали: «Петр апостол говорит устами льва». Далее там был момент некоторых сомнений, когда стали сравнивать Томаса Льва с посланием Кирилла. Однако Феодорит Кирский и константинопольский архидиакон Аэтий сумели убедить отцов, что между учением Папы Льва и учением Кирилла Александрийского противоречий никаких нет. Значит, решили составить вероопределение на основе Томаса Льва. Но тут встает еще один человек – Иоанн, епископ маленькой германикийской церкви. Германики – это на Евфрате, если вы помните, родина Нестория. И говорит, что определение льва недостаточно хорошо, его надо исправлять. К этому времени уже все подустали, плюс ощущали удовлетворение от исполненного долга, и сие заявление, понятно, вызывало малоскрываемое раздражение. Кое-кто начал орать «Несториан вон», имея в виду Иоанна. Даже Евсевий Дорилейский не хотел переливать из пустого в порожнее. Но римские легаты поддержали германикийцы. Они сказали: «Либо точно согласовываем проект с Томасом, либо мы уезжаем». Об этом было доложено императору, и Маркиан сказал вот что – или отцы составят новую комиссию, в которую войдут римские легаты и представители диоцезов, и комиссия немедленно отправится в замкнутое помещение готовить проект, пересмотрев уже принятое положение, и исправив их так, чтобы они были приняты всеми, или Халкидонский собор будет распущен. В последнем никто не был заинтересован, так как в качестве альтернативы каждый епископ вынужден будет изложить свою веру письменно, чего епископы боялись пуще смерти. Более того, их снова соберут, но собор уже пройдет на Западе. А Запад в те времена – место нестабильное, там разруха, а Мара в Семге и Черной Икры там уже не подадут. Иллирийские епископы, косясь на Иоанна, закричали: «Несториане пускай едут в свой Рим». Наконец, чиновники императора образовали требуемую комиссию, ее заперли, и с перепугу текст буквально за несколько часов отцами был отредактирован. Проект сей был принят радостно, с возгласами «Сия вера отеческая, сия вера апостольская, сия вера вселенную утвердила, все так мудрствуем». Митрополиты пусть сейчас же, без всякого отлагательства, подпишут этот «орос». «Орос» – слово греческое, которое можно перевести как «границы». Границы в смысле базис, формат. Таким образом, Халкидонский «орос» составил главный результат деятельности отцов Четвертого Вселенского Собора. Остановимся давайте на этом, и, если даст Бог, продолжим наши с вами церковно-исторические размышления в следующий раз. Всего доброго!